Это впервые некий синдром описан пациентами в соцсетях. С этого началось.
Появляются пациенты даже, которые перенесли в легкой форме ковид, а зачастую бессимптомно.
Поначалу казалось, что это паника.
Нет, наверное, ни одного органа системы, который при ковиде вот несложно назвать. Волосы выпадают, синдром хронической усталости, психологические страхи тяжелые, например. Пациенты жалуются на вдруг ночные кошмары.
Те, кто больны, перенесли инфаркт, сердечный недостаточный, диабет, вот им надо в первую очередь вакцинировать, потому что у них великий риск умереть.
Сложнее стало вести диалоги с пациентами, потому что они очень много, да, читают на эту тему и стали высокообразованными.
При таком количестве невакцинированных мы блестящий резервуар для мутаций новых форм.
Привет. Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России, что можно сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас на YouTube. Еще нас можно слушать на любой подкаст-площадке, где есть подкасты. Если вам не нравится картинка, нравится звук, добро пожаловать туда. Еще у нас есть Patreon. Если вы хотите поддержать нас, милости просим, это будет замечательно. Я Паша Меркулов, Саша Ливерган.
Привет. Сегодня будем говорить о постковиде. Мы все знаем, что началась четвертая волна, или продолжается четвертая волна, или это третья с половиной волна, или десятая уже. Мы не можем это все посчитать. Ясно, что ковид никуда от нас не денется, он будет продолжаться. Но точно так же уже ясно, что есть и понятие постковида, то есть того, что происходит с человеком, если он переболел. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек, перенесший ковид, имеет симптомы постковида. И это могут быть и когнитивные нарушения, это могут быть проблемы со вкусами и запахами, могут выпадать волосы, может произойти что-то, чего никогда не было, и вдруг в организме какая-то вещь отказала. Так или иначе, это то, что сейчас активно изучается учеными всего мира и, естественно, нашими врачами тоже. Поэтому мы решили про это поговорить, чтобы хоть какое-то иметь об этом представление. И для этого мы позвали замечательных врачей к нам в студию. Это Дарья Фомина, главный аллерголог и иммунолог города Москвы. Здрасте.
Здрасте.
И Елена Васильева, главный кардиолог Москвы и главный врач больницы имени Давыдовского.
Спасибо большое, что пришли, и помогите нам разобраться в нескольких темах. Первое, что мы хотим узнать, это все-таки, что такое постковид, что его объединяет, какие у него симптомы, лонг-ковид тоже ли это самое. В общем, о чем мы сейчас говорим, мы не врачи, мы не понимаем, нам страшно развить наши опасения или, наоборот, сделать так, чтобы мы переживали сильнее и быстрее бежали вакцинироваться. Мы хотим поговорить о том, какие проявления у этого заболевания, потому что кажется, что оно затрагивает абсолютно разные, не связанные между собой вещи. У кого-то там проблемы с ногами, кто-то начинает хуже соображать, у кого-то волосы выпадают. Вообще непонятно, почему. Это одна болезнь. И третье, что мы хотим обсудить, это терапия и то, что мы можем сделать с этим заболеванием, правильно ли называть это заболеванием, сейчас еще, наверное, обсудим, как к этому подготовиться, что можно сделать
и вообще, как выглядит жизнь,
да,
в эпоху постковида, на самом деле,
как
она
изменилась.
Как
дальше мы будем жить. Да. И первый вопрос, собственно, что такое постковид?
Это вообще интересная история с этим постковидом, потому что, ну, прежде всего, это не отдельное заболевание, конечно, это синдром, наверное, а синдром – это набор симптомов. Чем интересно, что это впервые некий синдром, описан пациентами в соцсетях. С этого началось. Это вот не то, что обычно какой-то врач, да, открывает то или иное заболевание. Да, а это впервые, и про это пишут в серьезной литературе, что пациенты стали в соцсетях описывать, а у меня волосы выпадают, а у меня, вот как вы перечислили, голова болит и что-то. И потом уже врачи обратили внимание. Поначалу казалось, что это паника. Вот пациенты, вот они вот нервные, перенесли такое тяжелое заболевание, вот это такая паника. Оказалось, что да, действительно, надо нам обратить внимание на целый ряд, на что это проблема есть, и что действительно некоторые вещи, там тромбозы, например, иногда возникают уже, когда пациент выписан, когда вроде бы он выздоровел, и вдруг возникают те или иные тромбозы. Вот на это уже стали всерьез обращать внимание. То есть вот в принципе этот набор симптомов, который действительно описан пациентами, а сейчас его уже позже описывают врачи. О том, какие симптомы, мы, наверное, чуть позже скажем, да? Вот, ну пока по терминологии. Long COVID. Я посмотрела даже специально сейчас. Большинство это рассматривает как синонимы. Но я бы, наверное, разделила.
Почему?
Я бы сейчас скажу. Потому что есть отдельная история действительно длительного течения коронавируса.
Ах, вот что.
То есть когда это больные ослабленные, как правило, с ослабленным иммунитетом, у которых действительно персистирует вирус. И больше того, это описаны такие случаи, когда как бы внутри одного пациента вирус так долго персистирует, что он мутирует, прямо меняется внутри одного данного пациента.
Сколько это может длиться?
Это может длиться месяц, два и даже больше.
Восемь у нас.
Да,
больше. Восемь, конечно. Есть пациенты, у которых нет просто, о чем говорит, нет своего иммунитета, который бы позволил им наработать вот этот обученный иммунитет, который бы выгнал вирус из организма.
И вот это... мутации вируса внутри организма, это, конечно, очень интересно и с научной точки зрения. Мы можем на этом понимать некоторые механизмы уже возникновения иммунной реакции. И ну, вот такой длительный чинь ковида. Если бы я бы называла, я бы, наверное, это назвала лонг-ковидом, строго говоря, да. То есть, в литературе говоря, имеется путаница.
То есть, если я правильно вас понимаю, то постковид – это последствия ковида, который переживает каждый конкретный пациент, а лонг-ковид – это долгое течение ковида, когда вирус внутри каждого пациента может своей какой-то жизнью дальше жить.
Но в литературе есть абсолютная путаница на эту тему, и часто рассматриваются как синонимы. Пост-ковид, лонг-ковид – как одно и то же.
Но поскольку сейчас мы все находимся в ситуации, когда все это формируется прямо на наших глазах, то есть, то вот это очень интересный момент, про который вы сказали, что пациенты пишут в соцсетях. Разве можно было бы представить себе, что ученые будут ориентироваться на то, что написано в соцсетях?
Да.
А получается, что экспериментальный материал накоплен самими людьми.
И первоначально. Сейчас, уже есть серьезные наблюдения. Первоначально, наверное,
поддержу немножко медицинское сообщество, которое, конечно, первым таким толчком в сторону изучения постковидного синдрома это было во время изучения ковида, когда мы в диалоге поняли, что, и по объективным данным, безусловно, что ковид – это не пневмония. Помните, Елена Юрьевна, сначала мы говорили, что... Ну, это было довольно-таки быстро, потому что...
То есть еще 20-й год.
Был 20-й год, конечно, когда сначала это отождествлялось с пневмонией, абсолютно синонимы, ковидная пневмония и так далее, такие термины используют. Сейчас, конечно, это понятно, что при поражении вирусом сосудов страдает весь организм, так называемое такое мультиорганное повреждение. Ну и, в общем-то, то, что вы описали по симптомам, что укладывается в определенный синдром, тоже, в общем-то, такое звучит мультиорганное поражение. То есть поражается что как при ковиде, так и при его последствиях, неважно, это осложнение, это лонг-ковид, это уже, в общем-то, такая мозаика складывается многокомпонентная.
А о какой частоте этих проявлений мы говорим? Сколько людей страдает этим? Саша назвала цифру 10%, да? По-моему, это похоже на то, что вы с чем вы сталкиваетесь?
Смотрите, вопрос, какие действительно, насколько серьезные осложнения, о чем мы конкретно говорим. Вот, ну, конечно, так я для интереса про соцсети сказала, но врачи тоже обращали внимание. Ну, например, одно из первых, с чем мы столкнулись, это было уже начало 2020 года, поступила молодая женщина, относительно перенесшая ковид уже, у которой, мы описали даже этот случай, потому что он был один из первых, у которой через 2 месяца возник тромбоз и тромбоэмболия легочной артерии, и потом еще несколько случаев, тогда вот этот один, он был первый, поэтому мы его описали, потом уже перестали писать, потому что уже это и другие видели врачи и так далее. Так вот, если говорить про такие серьезные случаи, они, конечно, очень редкие, это отдельное наблюдение. Среди больных средне-тяжелой формы те или иные симптомы, они наблюдаются даже у 50% больных, а у больных, которые были в реанимации, еще большего процента.
А сколько времени этот постковид может длиться?
Слабость по статистике, вот, которая сейчас уже имеется, иногда остается даже до 8-9 месяцев.
Ничего себе!
У некоторых пациентов, далеко не у всех, конечно. Понимаете, вот интересный вопрос, это тоже поначалу казалось, что это просто, ну, тоже какие-то страхи, да, люди перенесли, и так, тем более, если лежали в реанимации. Что за этим стоит? Стоит просто психологическая травма или что-то более серьезное?
Ну, как посттравматический синдром.
Да, например, могло быть и так. Ну, вот что сейчас мы видим? Что, да, действительно, такие депрессивные состояния, они как бы делятся на два типа. Один тип – это действительно посттравматический синдром. А другой тип – это когда в основе лежит действительно реальная такая причина – это повышение воспалительных маркеров.
А что это значит? Можете объяснить?
Когда идет воспаление, начинают выбрасываться в кровь воспалительные цитокины прежде всего. Такие вещества, которые поддерживают уровень воспаления. Угу. И мы знаем, что они, некоторые из них могут приводить к депрессии. Вообще, наверное, это эволюционная такая защитная реакция. Ну, например, представьте себе, что у вас грипп,
так.
Температура 39. А вы вместо того, чтобы полежать дома, бежите на работу.
Отлично представляю.
Это нехорошо. Потому что организм должен бросить свои силы на то, чтобы бороться с инфекцией.
А не на бег.
Да, а не бегать по разным работам. Я думаю, что эволюционно как раз у нас это и заложено, что когда идет инфекция, повышается температура, выбрасываются цитокины, которые нам говорят, ты, пожалуйста, не активничай, тебе нужно побыть спокойней. Некоторым это не нравится, и это может сопровождаться депрессией. Мы знаем, что действительно определенный уровень цитокинов может приводить к депрессивному состоянию. И вот многие пациенты в ковиде и вот после ковида определенное время действительно отмечают такое, что им ничего не хочется, и за этим стоит органика.
И очень часто они также отмечают, что у них падение работоспособности.
Да.
То есть тоже мозги работают гораздо хуже, и многих именно это пугает.
В ряде случаев, вот я бы считала, что сейчас нам очень важно научиться различать. Мы сейчас не можем ответить на этот вопрос. В каком проценте случаев за этим действительно стоит сохраняющаяся воспалительная реакция, а в каком случае за этим стоит психологическая проблема. И это разные пути реабилитации. Mm.
То есть получается, что еще и должны врачи из разных сфер, конечно, объединиться, чтобы этой проблемой не заниматься, да?
Ну, на самом деле, наверное, ковид показал то, что я не знаю, какой еще проблемы. Да. Мы такой, скажем так, представителями широкой команды занимались. Mm. Наверное, нет ни одной нозологии,
такого,
которая,
да,
чтобы так объединила у нас в клиническом комитете. Я, правда, вот к своему стыду не считала, сколько представлено специалистов, но, наверное, большинство...
Все
главные специалисты, большинство по... занимающиеся абсолютно разными проблемами в медицине, иногда очень узкими, например, аллерголог-гемонологи, довольно-таки узкие специалисты, да, участвовали и были информативны какими-то своими воззрениями в диалогах, потому что на самом деле ковид, а я думаю, что и постковид сейчас сделает тот же акцент с нами, что сейчас мы так активно занимаемся ковидом, и плюс обязанности у нас только прибудет. Это будет явно, так как ковид от нас не уходит, а постковид уже пришел. Это будет какая-то такая... Ну, на самом деле, я думаю, что здесь будет такие две параллельные работы. Работы становится все больше. То есть мы активно занимались ковидом, он от нас не ушел, остается с нами. И плюс появляется проблема постковида, которая также требует командного внимания. Потому что я думаю, что все те же специалисты, кто-то больше, кто-то в меньшей степени, кто занимался ковидом, сейчас просто бросят свои усилия на то, чтобы профилактировать какие-то сложные проблемы у пациентов, перенесших ковид.
Перед тем, как мы побежим дальше, можно максимально идиотский
вопрос? Мы уже на этих двух рельсах как-то параллельно, мы уже бежим.
Ну, мы сейчас откатимся чуть назад. Постковид звучит как какая-то новая история. То есть я никогда не слышал про постчуму, постгрипп и такие вещи. Это действительно что-то новое? Или такие же истории были при других вирусных заболеваниях с какими-то отложенными последствиями системными?
А вы знаете, вот еще при советской власти там было такое астения после гриппа. И все, я всегда относилась к этому скептически. Ну, что это такое астения после гриппа? Что за этим стоит? И вдруг, спустя уже довольно долгое время, прочла работу, что после гриппа перенесенного в течение 2 месяцев нарушается функция эндотелия. Вот, то есть оказалось, что вот эта астения после гриппа, за которой, казалось бы, просто какая-то психология, за ней стоит реальная функция, морфология. Вот что-то похожее. Сейчас мы должны разобраться с ковидом. Вот мы не понимаем, что действительно психология, а что реальная морфологическая или биохимическая история. Вот.
Но что эндотелий повреждается? Эндотелий — это те клетки, которые выстилают сосуды. Ну, просто говоря, назовем их так. Да? Mm-hmm. И, соответственно, ковид просто может быть чуть агрессивнее при каких-то вариантах и при определенных, может быть, степенях тяжести повреждает этот же эндотелий. Поэтому история, в общем-то, схожа с другими вирусными инфекциями. А почему мы после кори разве не видим вовлечение легочной ткани в повреждение или,
конечно,
тех же энцефалитов и так далее? Просто мы с многими инфекциями поборолись, да, и они встречаются реже, может быть, это тоже будет судьба ковида.
Да.
Мы очень надеемся, что это будет судьба ковида, потому что у нас есть уже инструменты для того, чтобы это была не такая распространенная инфекция, как сейчас.
А вот расскажите, до чего врачебное сообщество сейчас уже дошло? То есть вот есть комитет, в нем разные специалисты, и вы уже добрались до понимания каких-то вещей.
На самом деле комитет, ну, да, красивое слово комитет, но это просто группа единомышленников, группа специалистов. Если мы говорим о московском комитете, это специалисты города Москвы. Если мы говорим, такая же команда на федеральном уровне, это специалисты, которые занимаются созданием федеральных клинических рекомендаций. Нам было необходим обмен данных. С данными, которые поступали с какой-то бешеной скоростью при ковиде. Нам необходим был анализ этих данных, нам был необходим, и здесь, конечно, не только специалисты, но и их команды участвовали в этом диалоге, главные врачи города Москвы. И на самом деле комитет сильно расширился со старта.
Сколько у вас там?
Не знаю.
Сейчас мы посмотрим приказ.
Да?
Надо
посчитать. Сейчас уже много, потому что за время вот этой 20-месячной борьбы, уже на самом деле комитет разросся. И все новые и новые специалисты присоединялись к этому командному обсуждению, потому что стало понятно, что проблема гораздо шире, чем мы сначала доминировали пульмонологи, да, потому что это ассоциировалось с пневмонией.
Инфекционисты,
пульмонологи. Вот. Потом, соответственно, стало понятно, что история гораздо более многоликая, и нужно нырять в эту пучину и другим специалистам.
Например, во-первых, хочу сказать, что при всем действительно у нас очень симпатичная команда, но вообще-то весь мир этим занимается. Это не то, что мы сидим там, как масонская ложа, понимаете, и чего-то это самое. Я знаю, например, что в Национальном институте здоровья США там огромные, сейчас очень много лабораторий занялись лонг-ковидом, пост-ковидом, называйте это как хотите. Вот. И небольшая ремарка, возвращаясь к гриппу. Вакцинация от гриппа эффективно для профилактики инфарктов. Это входит в рекомендации, понимаете? Это действительно связь между инфекцией, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, она сегодня ни у кого же не вызывает вопросов.
То есть, соответственно, связь ковида и сердечно-сосудистыми заболеваниями?
Возможно. Вот про это мы еще мало знаем. Мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания, когда они есть уже человека, очень сильно отягощают течение, утяжеляют течение ковида. Насколько это скажется в будущем, мы пока не знаем, для этого не хватает наблюдений. Но, конечно, такие опасения есть. Если уже грипп сказывается, то и мы призываем всех вакцинироваться, то уж ковид с большой вероятностью.
Но нам так хочется вернуться в нашу профессиональную деятельность, отвлечься от ковида, поэтому я с удовольствием, можно, украду эстафетную палочку Елены Юрьевны, скажу про пациентов с аллергическими заболеваниями. Никто не отменял вирус-индуцированные так называемые обострения, которые случаются при гриппе, да, скажем так, или при другом любом вирусном заболевании, которое случается у пациента. Поэтому, конечно же, и здесь, да, даже у пациентов-аллергиков, от их обострение хронических заболеваний зависит их приверженность к вакцинации.
Понятно. Зависит ли тяжесть этих симптомов от тяжести перенесенного заболевания? Есть ли какая-то прямая связь?
Знаете, на старте, наверное, считалось, что да, есть четкая связь. Сейчас мы понимаем, что не всегда мы можем провести такую корреляцию между степенью тяжести, потому что, например, наши специалисты, которые занимаются аутоиммунными заболеваниями, это специалисты-нефрологи, которые лечат почки, это специалисты-ревматологи, которые занимаются системностью, да, поражений в организме, все больше и больше говорят о том, что в их практике появляются пациенты, даже которые перенесли в легкой форме ковид, а зачастую бессимптомно, когда заболевание выявлялось просто по мониторингу появлению специфических антител, что да, они с вирусом встречались. Дебюты очень редких системных тяжелых заболеваний довольно-таки с агрессивным течением. То есть это системная красная волчанка, это различные такие системные заболевания, которые поражают различные органы. То есть и это были пациенты при ретроспективном анализе, те, кто переносил заболевание в легкой форме. То есть не обязательно есть такое отождествление, что легкая форма или тяжелая форма равно
постковид. Но может оказаться один нюанс. Что вообще мы видим и в ковиде, и в постковиде? Что коррелирует очень сильно с сопутствующими заболеваниями, с любыми сопутствующими заболеваниями. И похоже, что ковид, он просто выявляет еще то, что было...
Подсвечивает,
да? Да, то, что было...
Может быть, это был генетически детерминированный и стартовал как вариант. Генетическая теория этого тоже есть, да. То
например,
есть вирус,
да,
способствовал вот просто, проявлению.
Да, вот как пример. Недавно у нас лежала девушка, 22 лет, перенесла очень легкий ковид. Обступилось очень тяжелое вскоре поражением, тромбоз венозных синусов головного мозга. Очень тяжелое осложнение. Но что потом, когда стали обследовать, мы нашли у нее ряд наследственных патологий, которые были, и они не выявлялись, пока не было ковида. Понимаете? Поэтому вот сейчас и в этом тоже надо разбираться. То ли это действительно вот совсем новая история, то ли ковид просто выявляет те патологии, которые дремали.
То есть ты можешь не знать, что у тебя что-то есть, но ковид может их активировать, потому что вот, когда говорят про ковид, то говорят, что вот, там, люди с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями или с дыхательными всякими проблемами, что они тяжелее переносят, то, что у них есть сопутствующие заболевания. Но теперь получается, что даже если у тебя их нет, как ты думаешь, то благодаря ковиду они могут вылезти. Ну, благодаря, конечно, здесь не очень удачное слово.
Да, да и нет, потому что наши люди-то не очень любят обследоваться.
Проходить вот эту пресловутую диспансеризацию.
Не любят, мы даже про это делали выпуск.
Да, не любят. И поэтому, был у него диабет или не был,
он и не знает.
Он мог и не знать. И когда мы видим иногда поступивших больных, совершенно очевидно, что он был. То есть, к сожалению, при госпитализации в ковид впервые выявленные заболевания, но существовавшие раньше, это все он высвечивает, понимаете? Поэтому
ковид был поводом обратиться.
Звучит как очень хороший аргумент в пользу вакцинации. Дорогой друг, даже если ты легко переболеешь, где оно выстрелит, совершенно непонятно.
Да. Абсолютно.
У меня еще такой вопрос профана. Обычно очень хочется понять какие-то предрасположенности и представить, что с тобой будет. И вот когда я смотрю на каких-то моих знакомых, которые переболели ковидом, я не вижу никакой системы. Ни с тяжестью болезни, ни с возрастом ничего ни с чем не коррелирует. Мы сейчас можем говорить про то, что какие-то люди действительно легче это переносят, с какой-то вероятностью у кого-то будет меньше проявлений, кто-то выживет, кто-то нет. Ну, как понять, кому бояться?
Так хочется ответить вам, Павел, что и нам так хочется это узнать. Нет, ну на самом деле на какие-то вопросы мы уже ответили, безусловно, и есть определенные портреты, мы называем их портреты пациентов, это когда мы складываем такой пазл из характеристик, и если у человека есть сопутствующее заболевание определенное, есть, соответственно, почтенный возраст, сопутствующее заболевание, что, в общем-то, такое направит негативный вектор в развитии тяжелой формы ковида, то есть скорее всего. Но это, опять же, тоже вероятность, а статистика такая наука. Но, конечно, есть такие, скажем так, портреты пациентов, которые нас настораживают по развитию тяжелого. Но мы стали, Елена Юрьевна, наверное, плюс к тому, что немножко инфекционистами, немножко ювелирами. Вот сейчас Елена Юрьевна четко описывала кружева, которые мы пытаемся, соответственно, плести или разгадать, но еще немножко детективами. Поэтому вот на многие вопросы, безусловно, нам еще придется ответить.
Еще я тоже про кружева немножко уточню ваш вопрос. Надо разделять. И сейчас это, кстати, особенно четко. Заразившихся и заболевших клинически. Здесь разница, да? Заразиться может любой. Ребенок молодой, активный. А вопрос о том, наверное, ваш вопрос, да, если да. Четче говорить, кто клинически будет тяжело болеть или кто, да? Потому что вот во всем мире, к сожалению, ну, в цивилизованных странах, где много вакцинируются, например, израильская очень хорошая статистика. Число зараженных растет. В Англии примерно то же самое. Число зараженных растет. А вот число болеющих и умирающих падает, наоборот. И вот примерно, скажу по памяти, израильская статистика, число среди тех, кто привился один раз. Заболели серьезно 126 на 100 тысяч. Среди тех, кто привился двумя вакцинами, по-моему, 20 на 100 тысяч. А те, кто тремя, 2 на 100 тысяч.
Радикально.
Ну, впечатляет.
Да, впечатляет.
Впечатляет, понимаете? Поэтому... Ну, у нас нет другого способа, кроме того, что вакцинироваться.
Но, то есть, условно говоря, появился еще один аргумент в пользу вакцинации, что если ты вакцинировался и не болел, то у тебя не может быть постковида. А вот, это, вот это соображение о том, что лучше переболеть легко, но не вакцинироваться, оно сомнительно еще и потому, что ты можешь получить постковид, который тебя стукнет гораздо сильнее, чем сам ковид. То есть вот так можно еще теперь про это говорить.
Ну, мы же прекрасно понимаем и открыто об этом говорим, что вакцинация не профилактирует заражение, о чем говорила Елена Юрьевна. То есть заразиться и заболеть после вакцинации можно, это правда, да, то есть можно, но вопрос в том, что, конечно, вакцинация профилактирует, и вот эти проценты, которые указывают, профилактирует тяжелое течение или среднетяжелое, да, то есть вот с этим мультиорганным поражением, которое мы видим. То есть вакцинация — это не маска, она не гарантирует такого щита, который вас будет защищать от вируса, безусловно, нет. Но при этом, конечно же, да, тяжелые формы мы ждать, если мы ответим на вопрос, равна ли среднетяжелая и тяжелая форма постковидному синдрому или лонг-ковид. Ну, лонг-ковид нет, потому что я тут соглашусь с Еленой Юрьевной. Лонг-ковид – это когда пациент никак не может расстаться с вирусом. Вот он в нем живет, может изменяться, может не изменяться, но да, довольно-таки долго может это происходить. А, конечно же, вопрос вакцинации в плане осложнений. Есть еще понятие осложнения, да, COVID-19, самого заболевания. Конечно же, да, вакцинация от этого профилактирует в случае ее полного проведения, как вот Елена Юрьевна опять же сакцентировала вопрос, потому что когда началась вот эта кампания по вакцинации, сразу я вакцинировался, я заболел, да, вот тот процент, который был озвучен. То есть это не, вакцинация не завершена, не полностью, скажем так,
сделана.
Да, сделана.
И вот в чем еще разница, ну, с некоторыми странами, да, к сожалению, у нас больше вакцинировалось молодых, чем пожилых и коморбидных. Коморбидные – это больные с сопутствующими заболеваниями, понимаете? Поэтому в тех странах, где больше сразу вакцинировали пожилых и больных людей с сопутствующими заболеваниями, они сейчас уже меньше заболевают.
Ну вот в Израиле как раз так, по-моему,
да,
делают.
Да, в Израиле,
в Соединенных Штатах также начали с пожилых людей.
Вот. У нас очень страх был среди пациентов, которые, к сожалению, не всегда удается переломить, и мы стараемся очень сильно на этом месте, но не всегда, что те, кто больны, перенесли инфаркт, сердечный недостаточный, диабет, вот им надо в первую очередь вакцинироваться, потому что у них велик риск умереть просто, понимаете? Вот, в Англии, например, там смешная сейчас ситуация сложилась. А был дефицит вакцины. В первую очередь вакцинировали пожилых, больных, коморбидных. Молодые, как сознательные, или просто...
Пропустили вперед.
Их и пропустили вперед, и сидели в изоляции. Пожилые первые получили по две вакцины. И сейчас, когда там сказали, что в пабы могут идти только пожилые, теперь пожилые у них сидят, пьют пиво, а молодые говорят, где справедливость.
Мы пропустили вперед.
Вот, а у нас, к сожалению, наоборот. Вот.
Ну, в Европе в некоторых странах погодные условия позволяют, потому что, да, на улице организованные террасы, они дольше действуют, поэтому они, да, опять в плюсе.
Кому противопоказана вакцинация?
Нету таких.
Это, кстати, святые слова.
Таких. Единственное исключение, которое просто мне не попадалось, это аллергия на уже, скажем, на аллергию на первую вакцину, тяжелая аллергия.
Действительно, есть данные, когда случаются реакции на первую вакцинацию, тут, конечно, нужно задуматься и проанализировать на компонент, но на самом деле это в основном те данные, которые мы получаем от международных коллег, которые используют другие адъюванты. Другие адъюванты – это на что насаживается вакцина, какие есть компоненты, а не на сам антиген, конечно.
А вот вы видели... Я не видела анафилактических шоков на спутник.
Нет, на спутник мы не видели ни одного анафилактического шока.
Да.
И по работе комиссии Департамента здравоохранения ни один случай с шоком не разбирался. Это абсолютно открытая информация. Их не было, шоков. Поэтому на самом деле вообще в принципе анафилактические шоки, это анафилактический шок, это когда очень сильно падает давление, да, практически. Это серьезное нежелательное явление, которое может возникнуть не только вакцину, но и любой лекарственный препарат или любое вещество. Крайне редки при вакцинации. Есть определенные только вакцины, на которые это случается. Поэтому на спутник мы не видели ни одной.
Да, вот есть три вакцины. Чем они хороши, чем они отличаются?
Что бы вы выбрали?
На сегодняшний день этот ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Есть только одна вакцина, по которой опубликованы 3 фазы по клиническим испытаниям.
Это та доказательная база, о которой говорила Елена Юрьевна. Да. То есть, что мы очень ждем, на самом деле, публикации по другим вакцинам. Просто их пока нет. Да? Поэтому мы можем транслировать информацию, только которая имеет уже свою доказательную базу.
Ну, эпивак корона, к сожалению, то, что опубликовано, вызывает очень большую критику. Вот. Ковивак сделано серьезными людьми, но данных нет.
То есть только спутник?
Да.
Давайте поговорим про симптомы немножко подробнее. В принципе, вы уже объяснили главное правило, что где тонко, там и рвется. И если у человека были какие-то проблемы со здоровьем в, не знаю, отдельно сердечно-сосудистой системы или аутоиммунные заболевания, то, скорее всего, ударит там. Но в целом, какие группы симптомов есть у постковида?
Ну, на самом деле, мы уже, да, мне кажется, что озвучили, что группа симптомов бесконечная, потому что каждый случай, в котором мы встречаемся с пациентом, который приходит к нам с определенным набором жалоб, что с ним происходит после ковида, он настолько разнообразен от, уже упоминали, психологические нюансы, кожные. Нет, наверное, ни одного органа системы, который, наверное, при ковиде вот не сложно назвать. Вы уже назвали алопецию, волосы выпадают, синдром хронической усталости, психологические страхи тяжелые, например, иногда пациенты жалуются на вдруг беспокоящие их ночные кошмары, они не могут спать, да, соответственно, это приводит к бессоннице, они боятся засыпать, то есть на самом деле даже внутри каких-то психологических и неполадок уже такое разнообразие, да, не один симптом, да. Есть
Когнитивные
да, память, не может сконцентрироваться, да, но это весь когнитивный, опять же, он тоже довольно-таки разнообразен. Это суставы, это сосуды с тромбозами, это боли мышечные, это кожные симптомы, на самом деле, с очень разнообразными проявлениями, от каких-то сыпей до более серьезных симптомов. Это и бывает после, и бактериально, и, то есть мы не говорим об осложнениях, мы говорим о симптомах, вновь возникших. Это потеря контроля и хронических заболеваний, того же сахарного диабета, если он был подтвержден после ковида, он вдруг до ковида был прекрасно контролируемый на той терапии, на которой находился пациент, случается ковид, они теряют контроль, и им приходится все чаще прибегать к помощи своего специалиста, которых наблюдают, чтобы урегулировать эту ситуацию. Также потеря контроля артериального давления, головные боли. Но мне кажется, что сейчас можем мы очень долго...
Но при этом...
Нарушение зрения, и офтальмологи бьют тревогу за счет, соответственно, сосудистых каких-то нарушений.
Как понять, что все это последствия ковида, что это постковид? Сколько после ковида должно пройти времени? Если через месяц это тукнуло, то что?
Вы знаете, здесь подсказку можно на самом деле украсть у педиатров. Мы в плане постковидного синдрома первые звоночки, которые мы начали получать, это от врачей-педиатров, которые наблюдали детей, которые даже переносили ковид в легкой форме. И вдруг в окне где-то 8-12 недель случались определенные катастрофы со здоровьем. И мы думаем, так, а почему только дети? А, наверное, и дальше вот этот возрастной ценз вдруг неожиданно начал сдвигаться. Вдруг случилось уже, что и подростки, дальше это были молодые. Уже молодые люди и так далее. Сейчас мы понимаем, что уже, например, тот же мультисистемный непонятный ответ в окне 2 месяца случается и со взрослыми тоже. И вот, наверное, для постковида истинного это дебют нового заболевания, новых незнакомых симптомов, не заболевания такого, который случился через 8-10 недель после перенесенного заболевания. Вот сейчас пока, наверное, обсуждается вот эта история, да, но это мы подсмотрели по срокам у врачей-педиатров, которые очень активно начали обсуждать происходящее с детьми после ковида.
Я бы сказала, все-таки, чтобы немножко успокоить народ, конечно, вакцинироваться надо в любом случае, вот, но все-таки нам нужно различать вот те симптомы, которые остаются и после стресса пережитого, да, уже от нового заболевания, к счастью, бывает нередко все-таки, как новые, да, манифестировавшие нередко. А вот по статистике где-то до 50%, а после реанимации даже до 70.
Но здесь, наверное, постреанимационная болезнь еще наслаивается.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Вот есть такой
термин.
Может,
это да, что такое после реанимационной
болезни? Это вот после, когда человек полежал, был в реанимации, был в тяжелом состоянии, это еще и шок, и помимо того, что там было воспаление, шок, стресс, и просто он выходит из этого. Да, и это прямо отдельно выделяют. Пост-ковид у больных, лежавших в реанимации.
А, то есть это да. еще под ковид.
Это еще индексирует проблему.
Ну, это, понимаете, действительно просто была тяжелая инфекция, тяжелый воспалительный синдром, там, который так быстро не проходит. Больного выписывают из стационара, но у него есть еще хвост большой. Поэтому вот в этих местах как понять? Да просто надо, если ты потихонечку с каждым днем лучше и лучше, значит, пройдет.
Все в порядке.
Значит, пройдет. А если вот ты шел лучше, 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 и вдруг что-то случилось новое, вот точно надо обратить внимание и пойти к врачу. Вот такой примитивный, но очень, мне кажется, правильный.
Ну, это, кстати,
правильный.
Очень действенный да. способ, да. легко понять.
Да, если каждый день ты восстанавливаешься, ты на несколько шагов больше ходишь дома, ты можешь уже выходить на улицу, значит, все будет в порядке, скорее всего. И вот. И еще есть одна история, про которую мне очень хочется сказать. И это самолечение. Мы сейчас видим, но это не пусковид, это просто черти что. Это сейчас мы видим проблему от того, что люди... Вообще, к сожалению, ковид очень сильно сопровождает паника и страх.
Конечно.
Это вот часть из этого, это действительно, видимо, сам ковид, который, как мы говорили, может быть, дает выброс цитокинов. Ну, еще, я думаю, психология здесь колоссальную роль играет. И вот люди от паники начинают есть все подряд, и прежде всего антибиотики. И вот сейчас мы видим последствия этого.
Потому что пневмонию лечат антибиотиками.
Да,
а мы уже с этого начали, того, что ковид – это не пневмония.
Что сколько съели антибиотиков.
Вот это, да, это колоссальная проблема, с которой мы еще столкнемся. И поэтому, как потому интересно. Что я всегда отговариваю всегда наших пациентов. Это пневмония, такое слово просто, которое на самом деле не имеет никакого отношения к поражению легких при ковиде, мы уже говорили про это. А начинают пить антибиотики. Есть два аспекта. Во-первых, у самих потом пациентов нарушается там работа кишечника и так далее, и так далее. А во-вторых, мы все вырабатываем резистентность к антибиотикам. И когда у нас будет реальная бактериальная инфекция...
Они нам не помогут.
Создатели антибиотиков не будут за нами успевать.
Да, нам нечем будет лечить. И вот эта проблема глобальная, которая может возникнуть в постковидном мире, да, о том, что вы говорили, я прямо вот обращаюсь к тем, кто нас будет смотреть, пожалуйста, без назначения врачей, без специальных показаний, без доказательств бактериальной инфекции не надо пить антибиотики.
Да, это, кстати, очень, очень важно, потому что сейчас кажется, что антибиотик, он от всего взял, закинулся и пошел.
Нет.
Вот если мы говорим про мир постковида, да, мы все сейчас живем действительно одновременно одной ногой.
Мы не в пост
COVID,
еще, мне кажется.
Другой ногой в постковиде, и все это надо как-то осмыслить. То вот я понимаю, например, что совершенно другая жизнь у врачей. Ну, во-первых, нагрузка колоссальная, во-вторых, на месте нужно придумывать новые протоколы, подлаживаться под вирус, который живет своей жизнью, надо успевать за ним тоже. Но и одновременно это огромная командная работа. То есть вот как вы сказали, что, наверное, впервые врачи всех специальностей объединились против этой...
Ковид вынудил.
Да, вынудил, да. А что еще, вот как такие характеристики, вот что еще характерное для вот этой постковидной жизни?
Ну, наверное, как-то надо поменять диалог в более оптимистичное русло от осложнений постковидного синдрома в позитив. На самом деле ковид это оказался такой школой для многих, потому что мы очень... многое узнали, мы начали читать по всем проблематикам врачи. Мне кажется, что так подскочило самообразование не только наших пациентов, потому что зачастую бывает очень трудно, сложнее стало вести диалоги с пациентами, потому что они действительно очень много читают на эту тему и стали высокообразованными. Но ковид подстегнул, как просто модная, интересная вдруг возникшая тема. Ну, это вообще удел современности, потому что вся информация стала доступна в интернете и по другим проблемам. И, конечно же, стало понятно, что вся современная медицина, залог ее успеха – это три кита. Как мне кажется, может быть, у Елены Юрьевны будут какие-то контраргументы. Это клиническая работа, наука и образование. Чем мы и занимались? То есть, что мы делали? Мы лечили пациентов, постоянно читали что-то, анализировали, инициировали новые какие-то клинические исследования, чтобы ответить на наши вопросы, на которые нам еще не могут дать подсказку наши, там, скажем, иностранные коллеги, которые столкнулись с этой напастью чуть раньше. И мы делились информацией. Вот, наверное, вот эта связь этих трех китов, которые должны плавать вместе, она залогом успеха решения всех, скажем так, вопросов острых в медицине будет на будущее. И ковид просто, это было всегда понятно, но он как-то жирной чертой выделил.
Вынудил перейти к этим трем китам. Вы согласны?
С этим, конечно, согласна. Но я вот еще недавно давала интервью, и я тоже, мне всегда хочется что-то хорошее найти. И недавно говорила, что вот ковид высветил, во-первых, две вещи, помимо того, о чем Даша говорила, это уважение к ученым и уважение к врачам. И я прямо радовалась этому, потому что до ковида как-то очень сильно нагнеталась противврачебная атмосфера у нас, особенно в стране. Врачебные ошибки, все время про это говорили, про то, что уголовная ответственность за врачебные ошибки, чего не должно быть. И как-то счастье вот это, что прекратилось, и уважение к врачам выросло, и действительно на нас стали как-то совершенно, мне кажется, по-другому смотреть. Ну вот буквально совсем недавно, что расстраивает, что возобновили дело Элины Сушкевич, и что изменили меру пресечения.
Да,
вот это то, что меня прямо тревожит. Я очень надеюсь, что это изменится, и все-таки вернется уважение к врачам, и конкретно в данном случае тоже.
То, что вы сказали по поводу того, что врачи объединились и стали вместе работать и образовываться и так далее, но эти пациенты объединились благодаря тем же соцсетям, и они тоже все больше и больше информации получают. Не мешает ли это врачам работать?
Знаете, еще в доковидную тему, вот если взять большие документы, на которые мы ориентируемся, клинические рекомендации или международное руководство и так далее, все больше и больше делается в них акцент на то, чтобы определять тактику ведения, удобства, элементы качества жизни, обсуждать с пациентами. Все больше и больше мы приглашаем пациентов вот в нашу вот, скажем так, в наше индивидуальное пространство, которое раньше была какая-то определенная отчужденность у некоторых специалистов, а здесь это просто регламентировано современными позициями, что ведите диалог с пациентами, и отчасти в этом какой-то процент залога успеха, он заложен.
Да, это очень классно, вот это изменение парадигмы взаимодействия пациента и врача. Штука, которую, конечно, очень приятно наблюдать. Так вот, возвращаясь к страшилкам.
Неприятно. Что ж такое? Вас не сбить, Павел.
Я просто хотел еще уточнить, могут ли быть какие-то последствия ковида или какие-то проявления постковида, о которых мы еще не знаем, супер отложенные, через 2-3 года. У всех отрастут хвосты.
Может быть, почему же нет?
Эволюция пойдет.
Вот оптимистичный финал, у нас у всех будут хвосты.
Но я хочу...
Знаете, хвост, мне кажется, может отрасти от ковида, если он будет так интенсивно у ковида. Не от ковида, а у ковида. Потому что, мне кажется, чем интенсивнее мы низкими темпами вакцинации будем способствовать мутации самого вируса, возможно, мы увидим форму вот этой красивой короны с большим хвостом. Поэтому мне кажется, что вот нашей такой отчасти безответственной позиции мы способствуем тому, что все будет новые и новые формы, которые будут все...
Поддержу прямо.
Все-таки, да, наверное, будут способствовать интенсивной работе наших изобретателей вакцин, чтобы адаптироваться под новые и новые формы. А понятно, что это будет каждый раз немножко с опозданием.
Да, это гонка на выживание, да, реально.
Да. Да, при таком количестве невакцинированных, как у нас, мы блестящий резервуар, такой болотце для мутаций новых форм.
Поэтому хвост ждем у ковида.
Все может быть. А про динамику лечения я тоже хочу сказать, что в начале пандемии как будто время повернулось вспять. Мы все за последние, там, с 86 года, с первого такого клинического на людях рандомизированного исследования, это, вы знаете, наверняка уже все грамотные исследования, которые проводятся контролем, с плацебо, двойные слепые методы, мы все уже привыкли жить в этом мире, когда доказательная медицина. И когда начался ковид, вот эта паника, вполне понятно, психологически у врачей, которые не могут помочь, это было страшно. И начали пробовать все эти лекарства, которые им помогали, как при других инфекциях, могут помочь, теоретически могут помочь. Это нормально было, потому что пытались все. Но сейчас уже прошло много времени, уже сейчас очень много рандомизированных нормальных исследований, и поэтому я считаю, что вот это уже хорошо, мы уже начинаем понимать, как правильно лечить, и сейчас можем вернуться в цивилизованное русло. Обязаны, я бы сказала, вернуться в цивилизованное русло.
Но что самое интересное, какие-то позиции были подтверждены в этих рандомизированных исследованиях, какие-то были абсолютно опровергнуты на самом деле. Но вот эта история с на старте оправданное отсутствие доказательной медицины, но при этом элемент такого научного творчества у клиницистов принес свои результаты. И мы, например, по некоторым позициям опередили, например, Всемирную организацию здравоохранения по лечебным подходам и откорректировали.
А, кстати, по поводу постковида, есть какое-то единое мнение у российских ученых и врачей и у западных ученых и врачей? Как-то объединяются данные, анализируются?
Конечно.
Это происходит, да? То есть, как...
Ну, сейчас идет накопление данных, на самом деле. Вот по статистике еще очень мало работы. Угу.
Но это и по ковиду, и постковиду. Мы действительно объединяемся с мировыми экспертами, обмениваемся мнениями. Это нормальная история
это
в цивилизованном мире, обмениваться данными.
Но это как бы всемирная вещь, на самом деле, такая. Всемирная проблема. Заканчиваем,
это
да?
Оптимистично.
Да, это оптимистично, да. Спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что мы прояснили как-то ситуацию для наших зрителей. Это не
кого-то
последний...
успокоили,
кого-то
наоборот заставили
кого-то,
задуматься.
Кого-то напугали, кого-то заставили задуматься. Мы не последний раз, конечно, об этом говорим. И будем продолжать это делать. А спасибо вам всем. Без вас, врачей, все это вообще было бы невозможно и нереально. Вы делаете колоссальную работу, правда. Всем спасибо. Это было «Больше всех надо» – шоу о том, что не так в России, что делать, чтобы стало лучше. Каждую пятницу мы в эфире на всех подкаст-платформах, здесь на YouTube. Если вы считаете, что мы делаем хорошую программу и хотите нас поддержать, вперед на Patreon. До следующей пятницы. Пока!